Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Майя Гутеридзе. Сегодня в программе. На Украине прошел второй тур выборов президента. Кто победил? Предварительные итоги голосования. Некруглый стол. Перспективы демократии на Украине и в Грузии.
Демократии в бедной стране вообще очень приходится тяжело, чему пример и Грузия, и Россия, и Украина.
Убийство юноши в Гудаутах. Прошло 7 лет, виновные не наказаны.
У жителя Гудаута Алексея Берлава единственным смыслом жизни стало цель, чтобы повинные в гибели его единственного сына Беслана понесли достойное уголовное наказание.
10-я годовщина трагедии в чеченском селении Новые Алды.
Пришли военные и сказали, что за нами идут волки. Если есть сила, прячьтесь.
Обо всем этом и многом другом слушайте в воскресной информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и в выпуске новостей. С ними из студии в Праге вас знакомит Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине прошел второй тур президентских выборов. В Петербурге прошел пикет против надуманных диагнозов психиатрии и защиты детей. В Сунжинском районе Ингушетии неизвестные застрелили сержанта милиции и местного жителя. На Украине завершилось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируется лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По данным Центра избиркома, явка избирателей превысила 50%, сообщается о ряде инцидентов. Штаб Юлии Тимошенко заявил, что потребует признать недействительными итоги голосования на тех избирательных участках в Донецкой области, где представителям Тимошенко не позволили войти в состав избиркомов. В Луганской области из-за ложных сообщений о минировании была на некоторое время парализована работа почти 10 участков. В Крыму на некоторых участках обнаружены ручки, заправленные симпатическими чернилами, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Эта информация не подтверждена официально. О том, какая обстановка была сегодня в украинской столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первыми, кто выступил сегодня вот на выборах так ярко и перед, конечно же, журналистами, это были девушек из так называемой здесь в Киеве «Фемен Групп». Это феминистки, которые пришли на избирательный участок, где должен был и в итоге проголосовал Виктор Янукович. Так вот, они пришли туда по пояс голые. И взяли плакаты, на которых было написано «Спасайте нацию, хватит насиловать страну, сегодня начнется война». Они протестовали против фальсификации выборов. В самом городе Майдан, площадь независимости, они пустые, там даже нету полиции. У Верховной Рады есть палаточный лагерек небольшой в партии регионов «Синяки», но и там скромные силы порядка охраняют его. Несколько цитат. Виктор Ющенко заявил, что Украине будет стыдно за свой выбор, но это будет демократический выбор. Юлия Тимошенко заявила, что она будет сегодняшний день проводить с семьей. Я очень часто задавал один и тот же вопрос, за кого вы будете голосовать, и мне отвечали, что мы будем голосовать против определенного кандидата.
Рассказала Владимир Ивахненко. Заместитель начальника пограничного управления погранслужбы ФСБ России в Южной Осетии Дмитрий Чекиров заявил, что Грузия неоднократно предпринимала попытки несанкционированного провоза через границу с Южной Осетией грузов с гуманитарной помощью без согласования с властями республики. Президент России Дмитрий Медведев и президенты де-факто республик Абхазия и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты подписали 30 апреля 2009 года соглашение о совместных усилиях по охране границ республик. Россия обеспечивает охрану административных границ до формирования органов погранохраны де-факто республик. При этом стороны подчеркивают, что соглашение не направлено против третьих государств.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошел пикет против надуманных диагнозов психиатрии и в защиту детей, нередко помещаемых в психиатрические клиники только из-за плохого поведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Цель пикета – информировать граждан о недопустимости использования психиатрии для создания псевдонаучных диагнозов, назначения препаратов, вызывающих привыкание, и решения поведенческих проблем детей не педагогическими, а психиатрическими методами. Люди часто обращаются за помощью, говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека, организовавший пикет, Роман Черный.
У нас есть задокументированный случай Екатерины, у которой сын Никита попал в детский дом. Женщина, она была лишена свободы. Сейчас она снова хочет, чтобы ей разрешили воспитывать ее сына. И в этом отказывают. Сына помещают в детскую психиатрию, назначают там психотропные препараты. У них побочные эффекты серьезные. Это видно у Никиты.
На пикете шел сбор подписей под петицией против псевдонаучных психиатрических диагнозов и назначения сильнодействующих психотропных препаратов с серьезными побочными эффектами. Петиция будет направлена в комиссию по борьбе с лженаукой в органы исполнительной и законодательной власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в воскресенье около 40 активистов движения «Левый фронт» и других оппозиционных организаций провели санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. Как сообщает сайт Каспаров.ру, участники пикета собрались у здания компании «Российские железные дороги» и потребовали прекратить рост тарифов, а также выплатить всем, кого это коснулось, компенсацию. С начала года цены на проезд в пригородных поездах выросли более чем вдвое. В Сумжинском районе Ингушетии неизвестные застрелили сержанта милиции и находившегося рядом местного жителя. Нападение совершено сегодня утром в станице Орджоникидзевская, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В субботу в Орджоникидзевской был ранен в результате покушения начальник штаба Сумжинского райотдела внутренних дел Магомед Алиев. Возле его дома было заложено взрывное устройство. Башкирия расследует обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказания по Башкирии, в субботу в двух корпусах изолятора была предпринята попытка организовать акцию группового неповиновения. Сообщается, что для восстановления порядка пришлось применить физическую силу, сведений о пострадавших нет.
С новостями дня была Любовь Поматова. В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». Сегодня на Украине прошел второй тур выборов президента. Избиратели должны были решить, кто станет главой государства на ближайшие 5 лет. Лидер партии регионов Виктор Янукович или действующий премьер страны Юлия Тимошенко. Для победы на выборах кандидат должен получить простое большинство голосов. Избирательные участки на Украине закрылись буквально несколько минут назад, и у нас на прямой связи из Киева корреспондент радио «Свобода» Кобаль Кликадзе и из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зура Папашидзе. Коба?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сразу задам вам 2 вопроса. Как прошло сегодняшнее голосование и каковы первые предварительные результаты на этот час?
Вот только что 5 минут тому назад национальные экзит-поли объявили, значит, первые, значит, итоги предварительного голосования. То есть это, вы знаете, что это подсчет голосов после выхода из участков избирателей. 48,7% у Януковича и 45,5% у Юлии Тимошенко. Вот сейчас я нахожусь в штабе Юлии Тимошенко, где начальник его штаба Александр Турчинов проводит пресс-конференцию. К сожалению, я вышел и не могу сказать, о чем говорит господин Турчинов. Будут они признавать.
Да. Спасибо, Коба. Мы тогда с вами не прощаемся. В конце программы попытаемся получить от вас информацию о пресс-конференции из штаба Юлии Тимошенко.
Хорошо.
Зураб, вы нас слышите?
Да, слушаю вас.
Зураб, вот Кобаль Кликадзе нам рассказал о первых результатах, сообщил первые предварительные результаты. У нас один вопрос. Как, в принципе, по вашему мнению, эти результаты смогут изменить роль Грузии на постсоветском пространстве? Смогут ли вообще?
Ну, прежде всего, надо дождаться, наверное, все-таки официальных результатов. Но если президентом станет господин Янукович, я думаю, что все-таки какие-то изменения произойдут в наших двусторонних отношениях. Они будут, ну, как сказал сам кандидат пока что в президенты господин Янукович, я эту информацию сегодня видел, это его заявление сегодня видел, они станут, по его словам, более сбалансированными, видимо, в период бурной политической любви останется позади, государственные интересы все-таки подсказывают сохранение дружественных, нормальных, теплых отношений. На бытовом уровне люди относятся к себе, друг к другу с большой симпатией. Так что каких-то кардинальных, радикальных изменений я не жду, но все-таки изменения произойдут. Это очень важное событие, которое повлияет не только на наши двусторонние отношения, а в целом на ситуацию в Европе, я думаю.
Да, Зураб. И еще один вопрос. Высказывались опасения, что в случае победы Януковича у Москвы высвободятся какие-то силы для оказывания большего давления на Грузию. Как вы считаете, возможен ли такой сценарий, такое развитие событий?
Ну, знаете, разные мнения. В принципе, для того, чтобы давить на Грузию, особенно высвобождать силы, не нужно. Грузия маленькая страна. Для чего давить только? Вот это мне непонятно уже за последние 20 лет, когда все добрым словом и можно решить и с какой-то позитивной позиции найти общий язык, но если особенно обязательно уж надо давить, наверное, да, высвободится что-то, дополнительный ресурс, и продолжится вот эта политика давления. Но если с точки зрения разума к этому подходить, ресурсы надо искать не для давления, а для того, чтобы как-то через конструктив искать выходы из вот этого заколдованного круга, в котором мы сейчас оказались.
Спасибо, Зураб. О выборах на Украине мы беседовали в прямом эфире из Киева с корреспондентом Радио Свобода Кобелем Кликадзе и грузинским политологом Зурабом Абашидзе. В продолжение украинской темы предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Некруглый стол». О перспективах грузинской и украинской демократии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседует с писателем и журналистом из Москвы Юлией Латыниной и лидером грузинской республиканской партии Леваном Бердзанишвили из Тбилиси.
Один из лидеров Украины, Виктор Ющенко, который, в общем, сделал ставку на политику возрождения национального самосознания, эту политику, казалось, должна поддерживать половина Украины, вся западная часть, набрал ничтожное количество голосов. Юлия Латынина, вам не кажется, что это может быть причиной того, что он проиграл уже в первом туре, и эта ситуация, эта парадигма каким-то образом может опрокинуться сегодня и в Грузию?
Причиной проигрыша Ющенко является его абсолютная административная беспомощность. В этом смысле он такой анти-Саакашвили, то есть это человек, которому выдан был гигантский мандат на реформы, и который никак его не использовал. То, что он делал, не было, на самом деле, восстановлением величия украинской нации, это была уловка слабого человека. Ситуация Ющенко, она никак не компрометирует идею демократии, она компрометирует только самого Ющенко.
Ливан, ну вот Юлия Латынина предлагает такую дилемму. Ющенко – администратор скверный и блистательный администратор Саакашвили, поэтому никакого отношения нынешние выборы на Украине к ситуации в Грузии не имеют.
Юлия Леонидовна, она отметила совершенно верно. Все, что она сказала по поводу Ющенко, это правильно. Единственное, конечно, это журналистский, превосходный журналистский, мне кажется, предвзятое мнение по поводу Саакашвили. Никогда такого не будет, что Саакашвили видит на пятом месте. Он использует все ресурсы с нарушением закона, без нарушения и так далее. Но Из-за этого он не стал хорошим. Да, ситуация в Грузии другая, чем на Украине, но мне кажется, что те чаяния, которые и у грузин, и у украинцев по поводу демократии, они сейчас под большим вопросом. Ситуация на Украине и в Грузии по поводу президента различная, конечно. Саакашвили сильнее в этом отношении, но зато на Украине, мне кажется, по крайней мере, выборной демократии больше, чем в Грузии, потому что Украина проводила более-менее честные выборы, когда президент проигрывал. Этого в Грузии не может быть, к сожалению.
Юля, ну, может быть, вообще проблемы демократии не имеют отношения к популярности того или иного лидера?
Демократии в бедной стране вообще очень приходится тяжело, чему пример и Грузия, и Россия, и Украина. Потому что проблема демократии в России заключается не в том, что к власти пришел Путин, а что если бы были демократические выборы, ну, избрали бы Лужкова. Демократия, на мой взгляд, на Украине действительно находится в большой опасности, но и эта опасность представляет не Ющенко, а тот факт, что значительное количество жителей Украины голосует за Януковича, который называет Вавян лучшим геноцидом нации и спокойно называет своих избирателей дебилами публично. Демократии в Грузии в значительной степени, конечно, нет тоже, потому что демократия – это система власти, а когда к власти приходит оппозиция, при этом не происходит ничего страшного. Вот демократии в Грузии нет не потому, что Саакашвили авторитарный человек, а что если в Грузии придет оппозиция, которая, прошу прощения моего собеседника, в значительной степени ее электорат является электоратом вот такого старого совка. Если в Грузии к власти придет оппозиция, произойдет катастрофа. Это значит, что страна не демократическая.
Ливан, у меня к вам последний вопрос.
А я думаю, что в Грузии никакой катастрофы не произойдет, когда придет к власти оппозиция. Я очень удивлен, почему люди так уверены, и откуда они знают. Дело в том, что я, например, не представитель совка, я бывший политзаключенный в советское время. Я думаю, что это не самое верное наблюдение. Это из жанра фэнтези. Кстати, вы работаете в этом жанре тоже, я думаю, очень даже удачно. Настанет время, и в Грузии будет больше демократии на Украине, и никакой катастрофы не будет.
Действительно ли наши бедные страны постсоветского пространства не готовы к демократии?
Нет, я в это не верю. Демократия – это культура, поэтому все учатся. Никто не родился демократом. Если мы позволим какому-нибудь французскому президенту делать то же самое, что делает Саакашвили, и если общество во Франции ничего не скажет, то он станет еще хуже. Так что в этом отношении я более оптимистично смотрю на вещи. Если мы сумеем консолидировать общество, у нас будет больше демократии.
Это была наша постоянная рубрика «Не круглый стол». На этой неделе в мире вспоминали о трагических событиях, которые произошли в чеченском селении Новые Алды 10 лет назад. Убийство 56 мирных жителей было совершено 5 февраля 2000 года бойцами петербургского ОМОНа. О фильме, посвященном этой трагедии «Новые Алды без срока давности», рассказывает один из авторов Екатерина Сакирянская.
У этого фильма три автора. Елена Веленская, председатель правления петербургской организации «Дом мира и ненасилия», Николай Рыбаков, заместитель руководителя питерского «Яблока», и я, Екатерина Сакирянская, сотрудник программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал». Почему и как возникла идея этого фильма? Мы знали о событиях в Новых Алдах 2000 года, когда бойцы петербургского ОМОНа провели зачистку, проверку паспортного режима, в ходе которой, по разным данным, погибло от 56 до 82 человек. Мы, как жители Петербурга, чувствовали свою ответственность за это преступление. И мы не хотели и не хотим, чтобы наша армия или войска МВД совершали такие военные преступления. Мы считали, что ведение войны таким способом преступно и неэффективно. Поэтому мы хотели, чтобы жители Санкт-Петербурга, жители России знали об этой трагедии, чтобы жители Алдов знали, что они не одни, не одиноки. А нам хотелось, чтобы это преступление было расследовано. Вот для этого мы сняли этот фильм.
Вы слушали Екатерину Сакирянскую, автора фильма «Новые Алды без срока давности». Мой коллега Александр Касаткин посмотрел этот фильм. Послушаем его репортаж.
В течение двух трех месяцев, в декабре 99-го и в январе 2000-го, федеральные войска подвергли Новые Алды интенсивной бомбардировке и артобстрелу. 3 февраля около 100 жителей поселка, в основном старики, отправились к расположениям федеральных сил с просьбой прекратить огонь.
У нас были белые флаги подняли, видно было, что с нами были и женщины, и старики. Несколько человек подошли, нам навстречу пришел, я до сих пор помню фамилию, полковник Сергей Лужков, порасспрашивал нас, что у нас действительно боевиков нету.
На следующий день, 4 февраля, обстрелы прекратились. Люди вышли из подвалов, начали убирать дворы, чинить крыши уцелевших домов. В этот же день в поселок наведалась первая российская разведгруппа. Они даже предупредили, что жителям Алды угрожает опасность.
Пришли военные и сказали, что за нами идут волки. Если есть в силах, прячьтесь.
Жители не могли представить, что их ждет на следующий день. Утром 5 февраля началась массовая зачистка Новых Алдов. С двух сторон, с юга и севера, в поселок зашли российские подразделения. По свидетельствам очевидцев, это были разные военные части. Те, которые зашли с юга, грубо себя вели и грабили дома, но убийств не совершали.
Заскотили комнату, хватает чай, мясо, продукты, сигареты.
Военные, зашедшие в поселок с севера, и грабили, и убивали.
Они стали стрелять прямо над нами. Потом они загнали нас в кладовую комнату. После этого я не видела своего свекра. Оказывается, он принес только 300 рублей.
Волна убийств прокатилась по всей северной части поселка. В тот день в поселке Новые Алды погибли не только чеченцы.
Вот перед вами лежит гражданин Чистура Виктор Платонович. Он тоже был убит, когда возвращался к себе домой. Вот его паспорт пробит пулей. Украинец.
В поселке погибла и 70-летняя русская Елена Кузнецова. Страшные эпизоды фильма свидетельствуют о смерти пожилых и беззащитных.
Младший сын лежал в стороне, а старшего отец обнял. Прям объятие было. Я еле у него сверху отца отталкивала. Пощупала пульс. Не было.
После окончания зачистки жители поселка не смогли даже похоронить погибших по мусульманским обычаям, которые предписывают предавать земле умерших в тот же или на следующий день. Люди боялись идти на заминированное кладбище и ждали следователей для проведения экспертизы. Представители прокуратуры приехали только 4 апреля. Тем не менее, заведенное прокуратурой Грозного уголовное дело никаких результатов за прошедшее десятилетие не принесло.
Вот 9 лет, нет никакого сдвига.
Европейский суд по правам человека признал Российскую Федерацию виновной в расстреле мирных жителей в поселке Новые Алды 5 февраля 2000 года.
О фильме «Новые Алды» без срока давности рассказывал мой коллега Александр Касаткин. И в продолжение темы. Усам Вайсаев, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», один из авторов «Боевых хроник», расскажет о преступлениях чеченской войны, которые не получили такой широкой огласки, как события в «Новых Алдах».
События в Новых Алдах стали известны, и вокруг них произошел определенный шум. Только лишь потому, что буквально за несколько дней до этого из Грозного вышли чеченские бойцы. Город более-менее стало возможно проехать и выехать из него. И вот правда о случившемся очень быстро дошла до правозащитников, журналистов, и об этом стали говорить. События в этом поселке, они положили конец периоду так называемых, такой термин, определен Европейским судом по правам человека при рассмотрении дела Мусаев и другие против России, это жители Алдов, которые подали в Страсбургский суд, как карательную операцию в виде резни. Такого рода операции, они были характерны для начального периода войны, вот как раз в городе Грозном в самом, в его пригородах, в отдельных районах. Гораздо более, может быть, страшные события, чем в Новых Алдах, происходили, к примеру, в селе Алхан-Юрт в конце ноября, в начале декабря 1999 года. И в течение месяца, января, в Старопромысловском районе, который чеченские бойцы вынуждены были оставить из-за его не очень стратегически выгодного положения. Вот в этих населенных пунктах, точнее в этих местах, зачистки подобные той, которая была потом устроена в Новых Алдах, они были гораздо хуже. Хотя потому, что если, допустим, в тех же Новых Алдах российские военные вошли, и сотрудники милиции вошли и зверствовали в течение, скажем, дня, что в Алхан-Юрте это продолжалось 2 недели. А в старых промыслах, как я уже говорил, в течение месяца. Там невозможно было даже хоронить трупы, потому что человек, вышедший из укрытия, он неминуемо мог стать очередной вот жертвой казни, резни. Эти события, они во многом остались неосвещенными. Они как-то прошли и мимо правозащитников тоже, в силу того, что в течение последующих 2 месяцев Грозный оставался блокированным до февраля 2000 года. И все, что там происходило, оно, в принципе, не владело. Вот за частоту блокпостов, которые в достаточно усиленном режиме осуществляли блокаду Грозного. Например, в Старопромысловском районе неизвестно точное количество погибших. Это можно предположить, что их было несколько сот. Мне вот, например, из всех историй, которые мы по Старопромысловскому району записали, запомнилось убийство семьи Зубаевых. 7 человек, причем 2 девчонок совсем маленьких. И из этой семьи исчезла, потом ее не нашли, Румису Зубаеву, девочку 15 примерно лет. Потом, через несколько лет, один из наших сотрудников ехал в поезд в России и встретил человека, который служил в то время в Старопромысловском районе. Он рассказал страшную историю, она в интернете где-то висит, о том, как на его глазах контрактники изнасиловали, убили маленькую девочку лет 15. Вот если учесть, что у нас, по крайней мере, у мемориала есть только 1 случай с пропажей примерно вот такого возраста во время зачистки в старых промыслах девочки, то мы вот предположили, что это могла быть как раз Румиса. Я помню историю, я видел эти фотографии женщины в инвалидной коляске, которую то ли отрезали, то ли снарядом снесло голову, и женщина, сидя в инвалидной коляске, вот настолько страшные были тогда события, что невозможно было даже спрятать трупы другим людям. Эту женщину, ну, внутренности съели кошки. Вот такие истории, они были очень страшные. В Алхан-Юрте, например, нам известен случай, как российские военные из 15-го гвардейского мотострелкового шауляевского полка топором отрубили голову одному жителю. Они фактически имитировали вот средневековую казнь. В том же Алхан-Юрте, предположительно, за время 2-недельного вот этого пьяного разгула этого шамановского полка было убито не менее 40 человек. Это по числу жертв, это приближается к событиям в поселке Новые Алдеи. Ну, а Старопромысловский район, там, скорее всего, их было гораздо больше.
О трагических эпизодах Чеченской войны рассказывал правозащитник Усам Байсаев. Чеченская тема и сегодня часто всплывает в судебных разбирательствах за рубежом. Сюжеты хорошо знакомы, все те же убийства и похищения людей. Член правления правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов об этих судебных процессах.
Страсбургский суд используется как инструмент для спасения похищенных людей. В данном случае речь идет о похищенном 11 декабря Исламе Умар Пашаеве. Он был выведен сотрудниками чеченских силовых структур из дома в Грозном. После похищения Ислама его отец незамедлительно обратился в прокуратуру, однако там не торопились возбуждать уголовное дело. В итоге он обратился в правозащитную организацию, работающую сейчас в Чечне, в Межрегиональный комитет против пыток. Комитет направил жалобу в Европейский суд по правам человека. И в соответствии со срочной процедурой Европейский суд потребовал срочно освободить похищенного. Может быть, это поможет, потому что несколько человек, похищенные этим летом и осенью, были освобождены после таких решений Страсбургского суда. Увы, национальное правосудие бессильно против похитителей людей, против похищений, которые продолжаются и сейчас. Другие судебные новости приходят с юга, из Дубая. Там, наконец, начались слушания по делу об убийстве Сулима Ямадаева, бывшего командира батальона «Восток». Там оглашены показания офицеров полиции, которые рассказывали о том, как готовилось покушение на Сулима Ямадаева. Названо имя человека, который уже был объявлен в международный розыск – Адам Далимханов. Но суд еще продолжается, и на свидетелей, видимо, оказывается давление, потому что некоторые свидетели обвинения не являются в суд. Впрочем, в феврале ожидаются новости из другого суда, из Австрии. Должны, наконец, начаться слушания по делу об убийстве Умара Израилова 13 января прошлого года в Вене. Умар Израилов, выехавший из Чечни осенью 2004 года, обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в похищениях людей и в пытках. Нам остается ждать сообщения из суда.
Вы слушали материал правозащитника из Москвы Александра Черкасова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». Слушайте во второй части программы. Ситуация с правами человека в Армении ухудшается. Выводы Международной Федерации. Какие автомобили предпочитают азербайджанские чиновники и во что это обходится бюджету страны? Абхазские народные мелодии в современной аранжировке. А сейчас время краткой сводки новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
На Украине завершилось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируется лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По данным Центризбиркома, явка избирателей превысила 50%. Сообщается о ряде инцидентов. Штаб Юлии Тимошенко заявил, что потребует признать недействительными итоги голосования на тех избирательных участках в Донецкой области, где представителям Тимошенко не позволили войти в состав избиркома. Заместитель начальника пограничного управления погранслужбы ФСБ России в Южной Осетии Дмитрий Чекиров заявил, что Грузия неоднократно предпринимала попытки несанкционированного провоза через границу с Южной Осетией грузов с гуманитарной помощью без согласования с властями республики. Президент России Дмитрий Медведев и президенты де-факто республик Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты подписали 30 апреля 2009 года соглашение о совместных усилиях по охране границ республик. В Москве в воскресенье около 40 активистов движения «Левый фронт» и других оппозиционных организаций провели санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. Участники пикета собрались у здания компании «Российские железные дороги» и потребовали прекратить рост тарифов, а также выплатить всем, кого это коснулось, компенсацию. В Сунжинском районе Ингушетии неизвестные застрелили сержанта милиции и находившегося рядом местного жителя. Нападение совершено сегодня утром в станице Орджоникидзевская, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Башкирия расследует обстоятельства бунта в следственном изоляторе Уфы. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказания по Башкирии, в субботу в двух корпусах изолятора была предпринята попытка организовать акцию группового неповиновения. Сообщается, что для восстановления порядка пришлось применить физическую силу, сведений о пострадавших нет. На юге Афганистана в провинции Гельмент идет подготовка крупной операции против талибов. Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил, что задача наступления, в котором будут участвовать международные силы и афганские правительственные войска, оттеснить боевиков и расширить зону, контролируемую властями на юге страны. Страны Запада выразили разочарование и беспокойство в связи с решением Ирана возобновить производство обогащенного урана. Об этом шаге объявил в воскресенье иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Министр обороны США Роберт Гейтс в ответ заявил о необходимости срочного введения новых санкций против Ирана. Гейтса поддержал его германский коллега Карл Теодор цу Гутенберг. С аналогичным заявлением выступила и Великобритания. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал союзников расширять контакты в области глобальной безопасности с такими странами, как Китай, Индия и Пакистан. Выступая сегодня в Германии на Мюнхенской конференции, Расмуссен подчеркнул, что Североатлантический союз не сможет эффективно ответить на совместные требования в сфере безопасности без активного участия других важных игроков на международной политической арене.
Это была Любовь Баматова с краткой сводкой новостей. Вы всегда можете прочитать или прослушать наши новости и репортажи в интернете на нашем сайте www.echokavkaza.com. В начале января 2003 года в Абхазии произошло убийство, виновные в котором до сих пор не понесли наказания, хотя все обстоятельства этого дела хорошо известны следственным органам. С деталями наш абхазский обозреватель Инал Хашик.
Вот уже 7 лет, как у жителя Гудаута Алексея Беруава, единственным смыслом жизни стала цель, чтобы повинные в гибели его единственного сына Беслана понесли достойное уголовное наказание. Это нашумевшее в Абхазии убийство произошло в ночь с 1 на 2 января 2003 года. Первый день Нового года офицерский состав Гудаутской военной базы практически в полном составе в клубе военного городка отмечал день рождения своего командира, полковника Асапова. Поздравить и не выпить за здоровье любимого начальника было сродни неисполнению приказа. В общем, юбилейное торжество затянулось, и народ лишь за полночь с чувством выполненного долга начал расходиться по своим домам. Алексей Никитин со дня рождения ушел одним из последних, примерно в час ночи. По пути домой в одном из дворов он увидел грешившихся у костра трех молодых местных ребят. Компания явно не понравилась пьяному офицеру. Никитин, будучи в гражданской одежде, стал придираться к ним и требовать под угрозой посадить на гоу-вахту, разойтись по домам, что явно выходило за пределы его полномочий. Впоследствии действия Никитина результатами воинской уставной экспертизы были признаны незаконными. Пока он добивался безукоснительного соблюдения изданного им приказа, на шум подошли служащий военного городка Беслан Берулавый и сержант-контрактник Худобин. Оба они хорошо были знакомы с Никитиным. Однако наличие новых действующих лиц еще больше раззадорило нетрезвого офицера. Позже к месту событий подтянулись находившиеся в эту ночь в патруле сержанты-контрактники Валиахметов и Корсун. За час до этого патрульные уже побывали на этом месте и даже успели выпить чачи, которая их в связи с Новым годом угостила гревшаяся у костра компания. Однако вторичное появление патруля уже при присутствующем капитане Никитине получило новую интонацию. Офицер вдруг нежданно-негаданно подает команду «оружие к бою». На этот приказ откликнулся сержант Корзун. Он, недолго думая, открыл стрельбу на поражение. В итоге на месте был убит Тимур Шмайдлер и тяжело ранен Беслан Берулава, который два часа спустя скончался. В заведенном по горячим следам уголовном деле первоначально было зафиксировано, что гибель двух ребят произошла в результате рикошета шальной пули. Кроме того, согласно взятым свидетельским показаниям, в том числе и командира части полковника Асапова, чей день рождения отмечали в тот злополучный вечер офицеры части, капитан Никитин был сильно пьян. Тем не менее, по странному стечению обстоятельств, экспертиза на наличие алкоголя в крови Никитина не была проведена. Она была проведена лишь в отношении стрелявшего в ребят Корзунов, в крови у которого нашли алкоголь. Однако спустя несколько дней после похорон, версия, при которой в трагедии виновны пьяный офицер, отмечавший день рождения своего командира, и нетрезвый сержант, находившийся в патруле, явно перестала устраивать руководство военной базы. И тогда в уголовном деле появились новые акценты, и согласно им Берулава и Шмайдлер в ночь инцидента напали на капитана Никитина, а затем и на подошедший патруль с целью завладеть оружием. И сержант Корзун, в свою очередь, вынужден был в порядке самообороны расстрелять нападавших разбойников. Данная версия весьма сомнительна, учитывая, что речь идет об Абхазии, где после грузино-абхазской войны в каждом доме практически имеется огнестрельное оружие. Это вынудило отца Беслана Берулава Алексея Михайловича приступить к проведению собственного расследования и по его итогам добиваться уголовного наказания для виновных в гибели его единственного сына. Со 2 января 2003 года у него единственная цель в жизни – привлечь к ответственности преступников, повинных в гибели его сына. До тех пор, пока это не произойдет, Берулава говорит, что он не успокоится.
Это был материал Инала Хашига, нашего постоянного обозревателя из Сухуми. Международная федерация по правам человека провела мониторинг в Армении. Вывод неутешительный. За последние два года количество случаев нарушения прав человека возросло. Из Еревана наш корреспондент Лилита Рутюнян.
Напомню, 1 марта 2008 года оппозиция, недовольная результатами февральских президентских выборов, организовала митинг в столице Армении, в ходе которой произошли столкновения с правоохранительными органами. В результате погибло 10 человек. Мы встретились с президентом организации Суар Белласеном, которая с визитом находится в Армении. Ситуация со свободой демонстраций и манифестаций хуже, чем была до 2008 года. Также журналисты в этот период встречали множество препятствий в своей работе. И не стоит довольствоваться тем, что в некоторых соседних или других странах все намного хуже. Надо стремиться к тому, чтобы возобновить утраченные свободы в полной мере и улучшить ситуацию. 6 по 8 апреля в столице Армении состоится форум Международной Федерации за права человека, в ходе которого около 300 участников со всего мира, среди которых генеральный прокурор Международного уголовного суда, директор Бюро за демократию и права человека ОБСЕ, также обладатель Нобелевской премии мира юрист Ширил Эбади, будут обсуждать проблемы системы правосудия Армении и пути обращения в региональные и международные суды. По словам Беласа, в самых высоких инстанциях будет подниматься вопрос последствий 1 марта.
Les 10 morts avérées et enfin le cas de la dizaine de cas de personnes qui sont en détention aujourd'hui.
Проблемы, возникшие после этих событий, ясно отражают проблемы, существующие в системе правосудия. На каком этапе находится расследование 10 погибших в результате этих событий? Найдены ли виновные? Мы знаем, что нет. Но что для этого делается? Мы также будем говорить о судьбе более 10 человек, которые остаются заключенными по поводу этих событий, в то время как они не совершали тяжких преступлений. Особенно будет подчеркнут случай редактора газеты «Армянское время» Никола Пашиняна, который недавно был осужден на 7 лет лишения свободы, говорит Суар Беласен. Недавно Южно-Кавказская сеть правозащитников распространила заявление в связи с осуждением Никола Пашиняна. Он, как и остальные сторонники оппозиции, был осужден лишь за свои политические убеждения. Члены сети считают недопустимым продолжающуюся расправу властей Армении с политическими оппонентами, говорится в заявлении. Члены сети, объединяющие 30 правозащитных общественных организаций в Армении, Азербайджане и Грузии, отмечают, что в процессе суда над Пашиняном были зафиксированы существенные нарушения.
Лилия Арутюнян из Еревана рассказывала о фактах нарушения прав человека в Армении. На каких машинах предпочитают ездить азербайджанские министры и чиновники? И во что такой транспорт обходится бюджету республики? Об этом слушайте в материале нашего корреспондента из Баку Джавашира Агамалиева.
Министры разъезжают на дорогих машинах и правильно делают. Здесь вопрос престижа страны. У Азербайджана есть деньги, вот и покупают. Но пусть хотя бы и пенсионерам помогут. Хоть вспомнят пусть про нас, когда покупают дорогие машины. Говорит пенсионер Джафар Сафаров, дорога которого каждый день проложена по одному и тому же маршруту, перед зданиями нескольких госучреждений. И пенсионер Джафар абсолютно не завидует дорогим авто министров. Водит машину уже 36 лет, но иногда думает, что было бы хорошо, если уровень жизни народа соответствовал этим помпезным и комфортным автомобилям министров. Азербайджанские министры любят комфорт и помпезность. Это можно заметить, пройдясь по ценам автомобилей, на которых они ездят. Министры главы комитетов катаются на Мерседесе С-класса и BMW 745 модели, называемых автолюбителями «семеркой». Вот, например, на службу у министра по чрезвычайным ситуациям Кемаля Аттына Гейдарова есть обе эти машины. Люди, сведущие о котировках на авторынке, знают, что цена на Мерседес С-класса в пределах 130-140 тысяч долларов, а BMW 745 модели порядка 180-200 тысяч долларов. Этими же марками автомобилей пользуются и министр транспорта Зиям Мэмедов, и министр связи и информационных технологий Али Аббасов. Министр внутренних дел Рамиль Усубов, помимо этих моделей, пользуются также внедорожником. Остальные пользуются какой-то одной маркой. Премьер-министр Артур Расизаде, спикер парламента Октай Асадов, министр Мисир Мерданов, Фазиль Мамедов, Октай Ширалев ездят на BMW 745 модели, а главный прокурор Закир Гаралов и министр обороны Сафарабиев на Мерседесе С-класса. Журналист Намин Гаджи сетует на то, что как только речь заходит об увеличении пособий пенсионерам, зарплат учителей и врачей, правительство вспоминает о миллионе вынужденных переселенцев. А когда покупают автомобили министрам, то об этом даже и не вспоминают. Траты же за транспортный комфорт высокоранговых чиновников несет государство. Каждый год из бюджета страны выделяются большие средства на покупку транспорта. За последние 6 лет на этот процесс было выделено более 300 миллионов долларов. Но это еще не все. Проведший расследование в этой области эксперт агентства Туран Анархамбеля отмечает, что служебные автомобили покупаются не только за счет бюджетных средств, но и внебюджетных, то бишь заработанных денег. Эксперты считают, что за последние 6 лет на обновление автопарка бюджетных организаций в сумме внебюджетными средствами было потрачено более чем полмиллиарда долларов. По словам Анара Хамбели, эти деньги в разы превышают социальные расходы. Эта цифра равняется годовому бюджету государственной социальной помощи для 150 тысяч семей, а также бюджету, выделяемому больницам страны, и во много раз превышает средства для спорта, культуры и развития науки. По неофициальным данным, количество служебных автомобилей за период с 2004 по 2008 года возросло. 15 лет назад правительство утвердило лимит служебных машин, но критерии определения лимита для каждого министерства обнаружить не получилось. Кабинет министров оставил наши вопросы без ответов. Если в 2004 году на приобретение служебных автомобилей из бюджета выделили 24 миллиона долларов, то через 3 года эта цифра была уже пиковая – 100 миллионов. 2007 год характеризуется экспертами как год нефтяного бума. В том году в Азербайджан поступило огромное количество нефтяных денег, и, соответственно, автомобильные расходы бюджета, как и другие, также увеличивались.
О дорогостоящих предпочтениях азербайджанских чиновников рассказывал наш пекинский корреспондент Джаваншир Агамалиев. Эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко провела несколько недель в Грузии, где собирала материалы о беженцах после августовской войны 2008 года. По ее мнению, политики по-прежнему не хотят разбираться в обстоятельствах, которые заставили людей покинуть свои дома. Подробности в ее материале.
Выход людей из региона Южной Осетии начался еще до 8 августа. Но причины бегства каждая из сторон конфликта видит по-своему. Так Россия отвергает всякие обвинения в заранее спланированных действиях по изгнанию этнических грузин и заявляет, что население грузинских сел было предупреждено о предстоящей войне и заблаговременно покинуло свои дома. Грузия приводит те же доводы. Осетины бежали, зная о том, что Россия готовит вторжение. Вероятнее всего, предвоенный выезд гражданского населения с территории Южной Осетии, как в северном, так и в южном направлении, происходил по схожей схеме. Активизировавшиеся в начале августа перестрелки и висящая в воздухе напряженность заставляли всех задуматься о безопасности. Уже 2 августа в СМИ появляются первые сообщения об организованной эвакуации женщин, детей и стариков из Южной Осетии. Сотни людей покидали села Знаурского и Цхинвалевского районов, южные окраины самого Цхинвали. В результате обстрелов приграничных сел в республиканскую больницу в Цхинвале поступает большое количество пострадавших. Так, если за весь июль там были зарегистрированы 4 раненых с минно-взрывными травмами и пулевыми ранениями и один погибший, то уже с 1 по 7 августа 29 раненых и 6 погибших. Утром 8 августа, по данным МЧС России, в Северную Осетию прибыли более 1600 человек. Из них 1012 – это дети. Но власти региона смогли предоставить кров не более чем половине из приехавших. Остальных приютили знакомые и родственники. Северная Осетия, очевидно, не была готова к потоку беженцев. Уже 4 августа региональные чиновники сообщают, что размещать людей больше негде. И хотя в процессе эвакуации были задействованы силы республиканского МЧС, глава республики Таймураз Мамсуров заявляет, что беженцев в республике нет, как нет и причин для паники. И хотя многие родители тогда хотели отправить своих детей в безопасное место, далеко не все могли это сделать. У кого в России не было родственников, у кого необходимых для пересечения границы документов. Так родители 14-летней Альбины Хазратовой в первых числах августа оставили ее в Цхинвале, потому что у нее не был еще готов паспорт. И они полагали, что ее не пропустят через границу. Альбина была убита в ночь с 8 на 9 августа на Азарской дороге, когда ее семья выезжала в Северную Осетию. В ночь на 8 августа начался обстрел города, и ни о каком выезде не могло быть и речи. Те, кто пытался добраться до Владикавказа, в последующие 2 дня подвергали себя смертельной опасности. Несколько десятков машин с мирными жителями попали под обстрел. Некоторые погибли, даже не выехав за пределы города, некоторые на Азарской дороге. По этой единственной свободной дороге из России шли колонны войск. Оказавшиеся между ними гражданские машины не могли не обстреливаться наравне с БТРами и танками. Утром 9 августа пресс-служба пограничного управления по Северной Осетии сообщила, что за сутки через пограничный пункт пропуска Нижний Зарамак в Россию въехало 4200 человек. Но одновременно с этим появляется другая информация. Вице-премьер России Сергей Собянин заявляет, что с вечера 7 августа через границу прошло более 30 тысяч человек. Цифра, названная Собяниным, это почти в 7 раз больше того, о чем говорили пограничники. К тому же пропустить такой поток по узкой горной дороге физически невозможно. 30 тысяч за 1,5 дня – это 14 человек в минуту. А с учетом того, что дорога занята создающей пробки военной техникой, цифра выглядит и вовсе фантастической. Позже ее будут повторять официальные власти и международные организации. Если заявление о 2000 погибших, прозвучавшее почти одновременно с данными о 30 тысячах беженцев, сразу вызовет большие сомнения и будет долго обсуждаться, то данные о перемещениях людей не будут публично оспариваться вовсе. То, что впервые о 30 тысячах беженцев заговорили спустя сутки после начала 5-дневной войны, на совещании президента России позволяет предположить, что это не было случайной ошибкой. Данные о большом числе беженцев позволяли оправдать перед российским и мировым общественным мнением и политическими кругами широкомасштабное военное вторжение на территорию сопредельного государства.
Рассказывала Варвара Пахоменко, член организации «Правовая инициатива» из Москвы. Писатель Герман Садулаев, номинант премии «Национальный бестселлер», родился и вырос в Чечне, но свои книги предпочитает писать на русском языке. Что же представляет собой литературный чеченский язык? Герман Садулаев отвечает на вопросы главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Герман, вы пишете на русском языке, и вас часто называют чеченским писателем. Первая ваша книга называется «Я чеченец». То есть есть некая связь, насколько я понимаю, с национальной культурой. Скажите, пожалуйста, вы никогда не думали о том, чтобы писать на чеченском языке? Мы знаем, что чеченская литература, она сформировалась. Есть значительные имена, такие как Абузар Айдамиров, Канта Ибрагимов и другие. Или все-таки вы ощущаете себя в большей степени русским писателем?
Конечно, я себя ощущаю более комфортно в пространстве русского языка и в пространстве русскоязычной литературы. Хотя задумываешься о том, что было бы замечательно написать на чеченском языке художественные произведения. Дело еще и в том, что чеченский литературный язык далек от состояния завершенности. Это тоже создает некоторые проблемы для чеченской литературы. До сих пор еще не утихли споры, в частности, о том, какую систему знаков использовать. Латиницу или кириллицу, или, может быть, еще какую-то другую систему знаков. Существующий чеченский алфавит на кириллице, он очень громоздкий. Он очень громоздкий и неудобный, потому что в чеченском языке большое количество звуков, которым нет никакого соответствия в кириллице, и приходится их передавать какими-то двойными значками, и это создает недружелюбный интерфейс, я бы сказал. Такого вот схватывания текста не получается.
Вы писатель современный, в том смысле, что вы описываете предметы, явления модернизированного современного мира, которые для чеченской культуры, для чеченской этики еще в значительной степени являются табуированными. Возможности чеченского языка. Он формировался строго в границах национальной этики, которая каких-то вещей просто не называет. В этом смысле, наверное, инструментов, которыми можно было бы препарировать окружающую вас реальность, которую вы считаете своим миром, миром, который вы описываете, таких инструментов, наверное, в чеченском языке не так много.
В принципе, да, еще и поэтому мне просторнее в русском языке. Дело не только в том, что какие-то вещи табуированы. На самом деле в чеченском языке есть слова, которые обозначают все понятия человеческой жизни, в том числе и обсценная лексика присутствует, и достаточно она разнообразна. Другое дело, что это все не переходит в литературу.
В какой степени сегодня фрагментированная, эмансипированная, распадающееся, меняющееся чеченское общество может стать предметом чеченской же литературы, на ваш взгляд?
И средства, методы на чеченском языке литературы войти в реальность и правильно ее отражать для каких-то сложных, крупных, эпических произведений, тем более основанных на современной реальности, мне кажется, что писатель здесь должен быть сейчас не только писателем, который пользуется готовым инструментарием, он должен быть еще и филологом, который этот инструментарий по ходу создает, как Пушкин создавал русский язык. То есть нужны писатели-новаторы, нужны писатели-изобретатели, которые будут обновлять чеченский язык, как будут его развивать, будут интегрировать в него все то, что ему нужно для того, чтобы полностью описывать текущую действительность. А то, что сейчас уже есть, что можно использовать прямо здесь и сейчас, мне кажется, это юмор. Потому что юмор чеченского языка – это до сих пор неоцененная вещь. В нем есть эти грани, которые нужно использовать, мне кажется. Может быть, они выведут как раз язык к тому уровню, что он станет отражать действительность и будет привлекать читателя к тому, чтобы читать на чеченском языке, а писателей, чтобы писать на нем.
Об особенностях чеченского литературного языка с писателем Германом Садулаевым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У нас в прямом эфире корреспондент радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Из Киева с последней информацией из штаба Юлии Тимошенко. Коба?
Да, слушаю.
Коба, собирается ли Юлия Тимошенко выводить людей на улицы?
Во всяком случае, руководитель его штаба, господин Турчинов, не говорил об этом. Он сказал, что были нарушения, что они теперь будут ожидать уже подсчет голосов Центральной избирательной кампании, и что вот эти данные экзитполов, это еще ни о чем не говорит, потому что там было 20% всех людей, которые вообще не приняли участие как бы вот в экзитполе. Вот такое отношение. Пока об этом, о таком развитии событий и ситуации не говорят.
А что слышно от Януковича, из штаба Януковича?
Вот рядом
коротко,
с тобой сейчас,
я как раз
в штабе нахожусь, разговаривал с господином Лукьяновым, который депутат от партии регионов. Они говорят, что Янукович победитель, он следующий президент Украины, и призывают сторонников Тимошенко разойтись по домам и не приниматься это как трагедию. Вот такая ситуация.
Спасибо большое, Коба. Из Киева в прямом эфире с последней информацией был корреспондент радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Старинные адыгские мелодии и песни сегодня вновь становятся частью актуальной национальной культуры черкесов и абхазов. Новые исполнители пытаются осовременить музыку, которая долгое время находилась в забвении. Как это у них получается в материале Демиса Паландова.
Мурат Псыблен, молодой парень с длинными волосами, скорее всего, студент какого-нибудь турецкого вуза. Он сидит на стуле, за его спиной двухъярусная кровать. Под ободряющие возгласы друзей Мурат исполняет старинную черкесскую мелодию. Это кафа-чих, медленный аристократический танец. Мурат играет классически, но в руках у него не адыгская гармонь, а аккордеон. Небольшое новшество, легкий призвук современности. А вот пример более серьезной модернизации. Аслан Тлебзу, известный адыгский исполнитель из Кабардино-Балкарии, исполняет кафа-чих, хоть и на классической гармонии, но аккомпанемент звучит совершенно по-иному. Перепевка мелодий, их осовременивание – признак живой культуры. Очень долго адыго-абхазы лишь трепетно хранили свое наследие. Однако в последние годы молодые и не очень исполнители стали активно использовать его в своем творчестве. Абхазы, абазины и черкесы в диаспоре сохранили множество песен, которые были забыты на исторической родине. Что-то было просто утеряно, какие-то тексты не прошли советскую цензуру. Но мелодию, которую вы сейчас услышите в исполнении абхазов диаспоры, помнили и помнят в Абхазии. Исполнение, конечно, не отшлифованное, но какое-то по-особенному трогательное и удивительно живое. А вот и современная перепевка, которую я обнаружил минувшим летом в Абхазии.
Об адыгской музыке в современном исполнении из Праги рассказывал мой коллега Демис Паландов. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». Напоминаю, что нашу программу вы сможете прослушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. Здесь вы найдете текстовые варианты наших радиоматериалов. Программу вела Майя Гутерица. Всего доброго! Europe.